13 часов в Москве и Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте. В эфире новости. Агентство ТАСС только что сообщило со ссылкой на украинские власти, что воздушная тревога объявлена в Киеве. Это очередная, скорее всего, ракетная атака. Подробности пока по этому поводу не поступало. Тем временем в Волгоградской области обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта. Это сообщает Интерфакс со ссылкой на главу одного из сельских поселений. Территория оцеплена и разрушений нет. Основатель и бывший генеральный директор Яндекса Аркадий Волыш написал прощальный пост сотрудникам компании, в котором сообщил им об уходе и поддержал готовящуюся реструктуризацию. Текст письма опубликовало издание Bell. В своем посте Волыш отметил, что давно не управляет российским Яндексом, и в этом году ему пришлось покинуть все должности в компании. Он назвал вполне разумным и необходимым план реструктуризации Яндекса. Его, напомню, должен теперь эту структуру возглавить бывший глава счетной палаты Алексей Кудрин. Владимир Путин сообщил, что ждет в Москве лидера КНР Си Цзиньпиня с официальным визитом весной уже следующего года. Ранее Путин пригласил его в Москву и отметил, что интенсивные двусторонние обмены между Россией и КНР продолжаются. Фармпредприятия России резко сократили производство лекарств. Судя по отчету Росстата, подъем, который отрасль получила по замене импорта и военных заказах, сменило обвальное падение выпуска. Снижение связывается с сложностями поставок компонентов из-за рубежа. В то же время специалисты не дают прогнозов о возможном прекращении спада фармацевтической отрасли. Евро по-прежнему торгуется на бирже выше 77 рублей, таковы данные МВБ. Ранее эту отметку евро преодолевал чуть более недели назад, 22 декабря. Ну и, наконец, российская полиция подтверждает проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова. Речь идет про уголовное дело по статье о неуведомлении власти о наличии израильского гражданства. При этом РИА Новости пишет, что дело пока не возбуждено, пока идет речь о проверке по этой статье. Журналисту грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 400 часов. И только что вот поступили детали из Белгородской области. Судя по всему, под обстрел, как сообщают власти, это передает Интерфакс, попал Щебекинский городской округ Белгорода. Более подробные новости уже позже. Вы слушали выпуск новостей. Его подготовил Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Когда хлестали молнии ковчег, воскликнул Ной, предупреждая страхи. Не бойтесь, я счастливый человек, я человек, родившийся в рубахе. Родившийся в рубахе человек, мудрейшие, почтеннейшие лица, с тех самых пор, уже который век, напрасно ищут этого счастливца. Который век его все нет и нет, лишь горемыки прут без перебоя, и горячат умы, и застят свет. Оно и наврал, как видно, с перепоя. И стал он утешением для коллег, и стал героем сказочных забавок, родившийся в рубашке человек, мечта горластых повивальных бабок. А я гляжу в окно на грязный снег, на очередь к табачному киоску, и вижу, как счастливый человек стоит и разминает папироску. Он брал Берлин, он правда брал Берлин и врал про это скучно и нелепо, и вышибал со злости клином клин и шифер с базы, угонял налево. Вот он выходит в стужу из кино, и сам, не зная про свою особость, мальчонки покупает эскимо и лезет в переполненный автобус. Он водку пил. И пил одеколон, он песни пел, и женщин брал нахрапом, а сколько он повкалывал кайлом, а сколько он протопал по этапам, и сух был хлеб его, и прост ночлег, но все народы перед ним во прахе. Вот он стоит, счастливый человек. родившийся в смирительной рубахе. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Последняя программа этого года. Я решил ее начать с этого стихотворения Александра Аркадьевича Галича, посвященному Петру Григорьевичу Григоренко. Вот такой у меня получается итог года. Все-таки последняя в этом году передача, последний выпуск на канале «Ищем выход» в 2022 году. Дальше, Бог даст, встретимся уже в году 2023. А пока надо как-то собираться с мыслями, как-то все-таки оценивать, что же случилось с нами за этот 2022 год. И вот, к величайшему сожалению, я, наверное, для себя формулирую это именно таким образом. Величайшая этическая, величайшая моральная катастрофа, которая с нами случилась и которая, по большому счету, вот, собственно говоря, об этом и стихотворение, с которого я начал сегодняшнюю передачу. Вот этот лагерный принцип «умри ты сегодня, а я завтра». Вот, оказывается, что выросло на густо унавоженной почве, густо унавоженной кодексом строителя коммунизма, густо унавоженной кодекс разнообразными идеями о новом человечестве, о братстве всех народов. Вот что мы сегодня видим. Потому что все остальное, все политические итоги, все военные итоги, естественно, подводят сейчас самые разные люди, являющиеся прекрасными специалистами в своих областях, и прогнозы строят тоже. Мне как-то не хочется ничего прогнозировать, потому что, повторю, на мой взгляд, главное уже случилось. Наше с вами нутро проявило себя в полной мере. Наша неготовность, собственно говоря, делать главное, нести ответственность за последствия своих поступков. Вот такая у меня нерадостная, может быть, нота для начала сегодняшней передачи, для подведения итогов. Вот. Не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, что у нас с вами есть чат. Можно задавать вопросы ведущему, а не только общаться друг с другом. Вот, подписывайтесь на канал «Ищем выход», подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Очень много вопросов приходит мне, естественно, каждый день в личку, связанных с помощью беженцев. Это тоже новая реальность этого года. Никогда еще в нашей стране, на нашей памяти не было такого количество людей, которые вынуждены бежать, оставляя все, оставляя всю свою прошлую жизнь, бежать в никуда, начинать жизнь с нуля, пытаться потом каким-то образом вернуться домой. У кого-то это получается, чаще всего получается довольно плохо. Вот это тоже новая реальность, о которой нам ничего не говорили, о которой нам почти ничего не рассказывают. Я помню рассказы, например, моей бабушки о эвакуации из Ленинграда в Вятку. Вот, это были всегда очень короткие, очень скупые рассказы. И также, насколько я помню, рассказы об эвакуации, о бегстве моих каких-то других родных и знакомых тоже были всегда крайне скупыми на слова. Слава Богу, что человечество за эти годы обрело новые чисто технологические возможности. Благослови, Господи, всех тех, кто придумал сотовую связь, кто реализовал ее возможности, кто придумал технологии передачи данных, кто поддерживает работу всевозможных мессенджеров, которые позволяют помогать, которые помогают людям выезжать из самых страшных мест, где идут боевые действия. Без этой помощи, без этого цифрового человечества, я думаю, все было бы значительно сложнее, хуже, еще более кроваво, чем то, что получается сегодня и сейчас. Ну вот, так, давайте посмотрим, есть ли у нас что-то вопросов. Ну, хороший вопрос, судя по тому, какие законы принимают, ничего хорошего нас не ждет. Вы верите, что 23-й год принесет что-то хорошее? Видите, я верю в Бога, вот, а не в законы и не в календари. Судя по тому, с какой скоростью принимаются законы, понимаете, это уже не бешеный принтер. Это уже какое-то, не знаю, совсем странное новообразование, я бы сказал. Вот, потому что, как бы это сказать помягче, не используя обсценную лексику, я не сомневаюсь, что люди, подписывающие, принимающие эти законы, не успевают их прочитывать. Вообще-то закон по смыслу – это всегда некие правила, которые должны облегчить людям жизнь. Они должны организовать каким-то образом нашу жизнь, облегчить возможности коммуникации и так далее. Поэтому для того, чтобы принять тот или иной закон, его мало написать, за него мало проголосовать, надо еще просчитывать некие последствия того или иного закона. Когда законы в государстве принимаются сотнями в день, понимаете, ну, смешно говорить о том, что кто-то, повторяю, не только просчитывает их последствия, но просто даже успевает прочитать. Государство идет в разнос. Понимаете, государство перестает справляться со своими обязанностями. Государство нужно людям для того, чтобы организовывать их жизнь. Государство не самоцель. Государство – это средство, которое придумали люди для организации своей счастливой жизни. Вот подмена страшная, когда государство начинает претендовать на некую особую, я бы даже сказал, персонифицированную ценность, это чудовищная подмена понятий. В Ветхом Завете есть такой исторический период, период судей, когда избранный народ, получив землю обетованную, расселившись в ней в соответствии с Божьими установками, в соответствии с коленами, каждому колену, каждому из 12 колен выделяется свой удел, еще особый удел выделяется священнослужителям, церковнослужителям, левитам. И вот люди живут там. Период, который называется периодом судей, о котором сам Бог говорит, что вот это правильный способ жизни для людей, общинная самоорганизация. Есть божественный закон, есть божественные установки, есть община, которая организует свою жизнь. Ну и для возможных возникающих споров, которые, в общем, человечество, конечно, никогда не оставляют, потому что те или иные конфликтные отношения возникают. Вот для этого есть уважаемые люди, судьи, мудрые, опытные, хорошо знающие божественный закон и на основании этих моральных, этических установок, помогающие решать конфликты. И дальше люди живут в мире и согласии. Вот идеальное государство, которое описывает Библия, которую, собственно, предлагает Господь. Ну, а потом мы смотрим, что получается в итоге, ничего хорошего не получается. Вот, люди начинают искать какие-то новые способы самоорганизации, в частности, избранный народ требует царя. Вот. Кончается это в конечном итоге нехорошо. В конечном итоге, в том числе для избранного народа, это заканчивается падением государства и великим рассеянием. Вот об этом тоже, наверное, стоит помнить всем, кто думает, что централизованная власть, сильная власть – это некая божественная установка, и что Господь этого хочет. Не хочет. Господь хочет, чтобы каждый человек делал свой собственный выбор, нравственный выбор, чтобы человек и человечество жило в соответствии с этическими законами, которые не меняются. Не меняются на протяжении тысячелетий. Так, всем привет с Новым годом. Поприветствуем. Так, священник, не знаю. Вот, так. Пытаюсь найти, где же у нас есть вопросы. Люди верят в Бога, государство использует религию в своих корыстных целях. Как сохранить чистоту веры? Очень хороший вопрос, очень серьезный вопрос. Дело в том, что, конечно, не только государство, отдельные люди тоже используют религиозные символы для манипуляции в своих корыстных целях. Да, была даже такая шутка, как говорят, американские, да, что если вы хотите заработать миллион, откройте свой бизнес. Если вы хотите заработать миллиард, придумайте свою религию. Вот. Шутка, на мой взгляд, вполне понятная, потому что, конечно, те или иные манипуляции, они очень сильно способствуют, в том числе, личному заработку. Религию нельзя, это категорически недопустимо с точки зрения как раз библейского канона. Религию нельзя использовать в корыстных целях. Это величайшее надругательство. Вот та самая хула на Духа Святого, от которой нас всегда старались уберечь и предупредить, что это нельзя. Понимаете? Вот это то самое. Понимаете? Потому что когда мы начинаем, используя религиозную символику, объяснять, что убийство другого человека оправдано Богом, мы что-то сильно перепутали. Самое главное, что мы почему-то не хотим видеть, что библейский канон, именно библейский канон Ветхого и Нового Завета, всех книг, это история взаимоотношений человека и Бога в развитии. Это не статичная какая-то конструкция. И то, что Господь Бог говорит Моисею, совсем не значит, что то же самое через своего Сына, через Иисуса Христа, Он говорит верующим через 1500 лет, после земной жизни Моисея. Отношения Бога и человека развиваются. Человек должен возрастать в своей вере. Человечество развивается. И любовь к ближнему, казавшаяся высшей математикой 2000 лет назад, сегодня становится, если хотите, мейнстримом. Да, в современном обществе любовь к ближнему обретает в том числе конкретные формы. Форму, например, заботы, декларации о правах человека.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я, например, напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят: простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из там 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Ну вот, небольшие технические неполадки, надеюсь, устранены. Мы остановились на приобщении к большинству. Есть такое английское выражение. В английском оно означает довольно простую вещь, которая в российском, в русском языке называется обычно «сыграть в ящик». Вот мы играем в ящик, а англичане приобщаются к большинству. Вот на самом деле приобщение к большинству в определенном смысле во время нашей земной жизни ничего хорошего, скажем так, из себя не представляет. Быть как все, действовать как все, исходить из того, что начальство лучше знает. Нам всего не говорят, но там за всеми начальственными действиями есть некий тайный смысл, тайные пружины, которые двигают историю. Да чушь это все собачья. Все это собачья чушь. Все это жизнь в плену каких-то своих собственных представлений о мире и конструкций, которые рождаются не всегда в здоровых головах. Вот тут есть хороший вопрос. Можно ли с духовной и моральной точки зрения судить людей, не будучи представителем правосудия, за пытки, развязывание войны, людоедскую пропаганду и тому подобное? Я бы сказал, можно и нужно. Потому что нужно понимать, где мы живем, как мы живем, что происходит вокруг нас. Понимаете, не судите, да не судимы будете. В данном случае, казалось бы, вступает в противоречие со словами «по плодам их узнаете их». Но вот когда мы с вами, дорогие друзья, видим плоды действий, мы имеем полное право судить. Полное право. Я на этом, если хотите, настаиваю, потому что попытка замести под ковер все ужасы, все беды, которые несут с собой военные действия, и сказать: ну давайте помиримся. ошибаемся. Ну, давайте будем выше. Ну, давайте помнить о культуре, языке, литературных памятниках или скульптурах. Да нет, конечно. Конечно, нет. Конечно, это невозможно. Пока продолжают говорить пушки, все остальное отходит на второй, третий, 118-й план. Сначала необходим мир. Сначала нужно отвести войска в места их постоянной дислокации. Это то, о чем я говорю в том числе постоянно, когда мы говорим о мире, о мирных переговорах, о послевоенном урегулировании. Тут, кстати говоря, я, можно сказать, сделал небольшое для себя открытие. Я, наконец, разобрался, поскольку некоторое количество времени на прошлой неделе тому назад все как-то очень, я бы сказал, возбудились, что Владимир Владимирович Путин употребил слово «война». Так вот, нет в этом ничего удивительного. Просто в той картине мира, которая существует для очень многих людей, есть две, судя по всему, плохо сочетаемые вещи. Есть война, которую против России развязали страны НАТО руками Украины. Есть специальная военная операция, которую ведет Россия для того, чтобы эту войну предотвратить. Вот как-то так, видимо, это все выглядит. Ни в коем случае не перепутайте. Вот, если вы живете в России, если вы выступаете или пишете публично, написав «война», нужно обязательно в скобках добавлять, которую развязал агрессивный блок НАТО против нашей миролюбивой страны. Вот если вы будете писать так, то, видимо, никаких юридических последствий для вас не будет. А на вопрос, что делают российские войска на территории Украины, еще недавно признанные международным сообществом, участвуют в специальной военной операции. Вот как все просто, видите? Вот такая, оказывается, картина мира в голове, в частности, верховного главнокомандующего. Так, смотрим, что у нас еще есть. Что у нас еще есть из вопросов. Так, подвис эфир, да, но это я смотрю, видимо, некоторое время тому назад. С предстоящими праздниками, спасибо. И вас с предстоящими. Так, кто когда в последний раз в храм ходил? Вот, кстати, тоже на самом деле хороший вопрос, но не про то, кто когда, да, уж давайте оставим это за скобками, а вопрос, а вообще зачем ходить в храм? Чего вы там хотите добиться? Это всегда очень меня лично тоже интересовало, потому что молиться Богу можно дома, и свечки можно дома зажигать. Нет свечки, можно лучину зажечь. Нет лучины, можно фонарик зажечь. А можно ничего не зажигать. Можно молиться перед иконой, а можно просто закрыть глаза, сесть, сосредоточиться и попытаться обратиться к Высшему Абсолюту. В храм мы ходим ради взаимного общения, ради взаимного обогащения духовного. В храме собирается община, собственно говоря. Храм в новозаветном понимании, в отличие от ветхозаветного, это не место совершения жертвы даже. Вот. Это место именно, где собирается то или иное, хотя бы двое и трое во имя мое, как говорит Христос. Вот. Собирается общинам, собирается для того, чтобы вместе, вот это очень важно, именно вместе обратиться к Богу. Но для этого нужно единство, для этого нужно знакомство, как минимум, для этого нужно общение, для этого нужны совместные дела, желательно, конечно, добрые дела. Мне вот очень важно, что наша община весь этот год очень активно занимается, не все, но все, кто может, очень активно занимается в том том числе помощью беженцам. И даже центр мы создали. Но это центр не только нашей общины, это центр всей централизованной религиозной организации Объединения православных общин апостольской традиции. Другое дело, что решили, что вот он будет открыт на базе именно питерской общины, потому что нужна довольно серьезная юридическая и бухгалтерская, какая угодно работа, связанная с приемом пожертвований, связанная с распределением, связанная с оплатой затрат, которые мы возмещаем, компенсируем или просто проводим за счет в счет людей, которым нужно купить билеты, которым нужна медицинская помощь, которым нужна еда, одежда и так далее. И мы очень рады, что довольно большое количество людей, совершенно не являющихся членами нашей общины, во всем этом принимают участие. Десятки, сотни, на самом деле тысячи человек, так или иначе, вместе делают вот это доброе дело. И это, в общем, тоже такой очень, на самом деле, радостный, хотя и печальный, вот одновременно и радостный, и печальный итог 22-го года. Так, в чем опора, в чем надежда сейчас? Надежда сейчас и опора сейчас, так же, как 2000 лет назад, в том, что Господь Бог не бросил своих чад, не бросил человечество. Вот, не просто создал этот мир и ушел. В мире продолжает противодействие злу существовать любовь и действовать любовь, и действовать активно. Вот каждое активное действие, направленное на помощь другому человеку, это проявление любви и человеческой, и божественной. Вот опираться нужно на любовь. Никакой другой опоры, честно могу вам сказать, в сегодняшнем мире я не вижу. Кому-то не понравились слова о том, что на вере можно миллиарды заработать. Не знаю, кому не понравились, но, понимаете, вопрос ведь не в том, что на вере. Не на вере, а на религиозном культе. Понимаете, на вере ничего заработать нельзя. А вот на выстраивании культа, особенно когда есть такой известный прием, да, когда говорится, только мы попадем в рай, только с нами вам гарантировано бессмертие. Только у нас вы обретете полноту счастья, но для этого участвуйте, жертвуйте и так далее. Вот только нам можно жертвовать, потому что только наша жертва угодна Богу. Вообще со спора о том, чья жертва угодна Богу, как вы помните, произошел такой внутрисемейный конфликт между Каином и Авелем. Помните? Собственно говоря, кому-то не понравилось, что его жертва Богу не угодна. Значит, что нужно сделать с другим человеком? Надо его убить. Вот такой вывод сделал Каин. Вот на этой разнице религиозных, культовых, если хотите, обрядовых вещей, понимаете, и построены все религиозные манипуляции, и построена технология зарабатывания денег. Потому что человечество использует деньги не только в качестве эквивалента труда, да, но и в качестве некого, скажем так, платежного средства, которое позволяет работать экономике. А внутри экономики, безусловно, необходимо, чтобы вот этот эквивалент в виде денег существовал. Мы тоже, конечно же, собираем деньги. Вот. Как только мы сталкиваемся с необходимостью оказывать реальную, социальную, если хотите, логистическую, медицинскую, какую угодно поддержку людям, которые в этом нуждаются. Вот в чем смысл, в том числе денег. Богу молиться можно и нужно бесплатно. Уже миллион раз спорили о том, нужны ли золотые купола. Ну, на мой взгляд, нужны постольку поскольку. Понимаете? Вот ровно постольку поскольку. Ничего плохого, особо плохого в этом нет. Но когда вера в Бога подменяется золочением куполов, то, в общем, ничем хорошим, конечно, это не заканчивается. Про Мерседесы и все остальное я уж как-то даже говорить не хочу. Так. Пытаемся понять, что есть еще. О, собака, видите, проснулась. Тоже передает всем привет и поздравления с наступающим Новым годом. Так. То, так, Галицкую не знаю. Галич я читал, а не Галицкую. Ну, я думаю, опечатком. Так, пытаюсь найти какие-нибудь все-таки вопросы, потому что, еще раз повторю, главный смысл нашей передачи с главным редактором «Эхо Санкт-Петербурга» Валерием Нечаем, когда мы обсуждали возможность запуска такой программы, мы как раз говорили о том, понимаете, мой монолог, он сам по себе. Я человек, который, конечно, может говорить бесконечно, особенно на темы, которые лично меня волнуют. Вот. Но важнее выстраивать диалог. Это вообще, кстати говоря, проблема современного общества – выстраивание диалога. Да? Потому что вот когда мы говорим, например, мирные переговоры, и каждый внутри себя представляет их по-своему. И в том числе противники мирных переговоров, которые говорят, нет, только победа. Простите, это, в общем, не всегда бывает честно. Вы дома, у вас работает электричество, есть связь, в холодильнике есть еда. Вы в данный момент не думаете о людях, которые в части находятся в окопах под дождем и снегом, и которые завтра, возможно, а может быть и сегодня, через несколько минут погибнут. Давайте каждый будет делать свое дело. Давайте солдаты будут защищать Родину, а политики будут вести мирные переговоры, несмотря ни на что. И общество будет не требовать от солдат, чтобы они победили любой ценой. Знаете, не каждую цену на самом деле надо платить. Поэтому кровожадность домоседов, знаете, она меня иногда, конечно, очень сильно огорчает. Так. В церкви можно бесплатно все сделать? Можно, а можно и за деньги, понимаете, зависит от священника. У нас точно можно все делать бесплатно. У нас не совершаются никакие таинства за деньги. И свечки за деньги не продаются. И вообще, собственно говоря, ничего не продается. Потому что молитву продать, извините, невозможно. Это, опять же, хула на Духа Святаго, на мой взгляд. Поэтому, когда мы читаем в тех или иных храмах прайс-листы, где указано рекомендованное пожертвование, меня, честно говоря, немножко передергивает. Вот. Так. Ну вот. Я, кажется, добрался. А, нет, не добрался до конца чата. Это, к счастью, продолжается. Но больше, конечно, вы разговариваете друг с другом, дорогие друзья. Вот. А мне тоже хочется с вами поговорить, но для этого мне нужны ваши вопросы. Я честно хочу предупредить всех, мы отдельно, повторю, с Валерием Нечаем, с главным редактором «Эхо Санкт-Петербурга», обсудим, как поступить в следующую пятницу, 6 числа. Дело в том, что наша община приняла решение, мы служим по новоюлианскому календарю, соответственно, в пятницу у нас очень большой праздник, святое богоявление, оно же крещение Господне, освящение воды. Вот, начинаем мы служить в 10 утра. Вот пока я не уверен, что к часу мы успеем закончить. Но есть шанс, что успеем. В крайнем случае попробуем провести эфир из храма. По-моему, один или два раза мы уже так делали. Связь там более-менее есть. Вот. Буду стараться, но могут быть срывы. Либо, может быть, мы перенесем и начнем, соответственно, уже не, так сказать, в 23-м году начнем эфиры. О, а следующий эфир должен быть 13 января. пятница 13. Ну, тоже хороший, вполне себе символический день для того, чтобы начинать разговоры о главном и вообще, как говорится, подумать о душе. Вот. Повторю. Итак, главный итог года – это моральная катастрофа общества, вот лично для меня, и вполне противоречащий ему, но тем не менее такой же реальный итог года – это то потрясающее количество людей из разных стран, из разных городов, которые объединились для того, чтобы по-настоящему протянуть руку помощи. И эти люди говорят на разных языках, зачастую используют Google-переводчик для того, чтобы общаться друг с другом. И это не мешает. Не мешает помогать тем, кому хуже. Тем, кому нужна медицинская помощь, кому нужно убежище, кому нужны бывают самые элементарные вещи. Дорогие мои друзья, знакомые и незнакомые, я очень рад, что в этом страшном, в этом немилосердном году мы с вами обрели друг друга. На самом деле, эта передача – это тоже протягивание вот этих ниточек, объединение цепочки реально действующего добра, понимаете, не виртуального, не разговоры о том, что мы все как один человек, а сделай какое-нибудь добро. На самом деле, повторю, современные технологии предоставляют массу возможностей. Вот мы с вами общаемся с помощью таких технологий. Люди, которые фактически, по-другому нельзя сказать, служат координаторами, например, в разных волонтерских объединениях, которые помогают беженцам. Бескорыстно, бесплатно, в свое рабочее время они работают на своей работе, а в свое свободное время они уделяют тому, чтобы просто объяснить, рассказать, как найти ночлег в городе Нарва, как проходить контрольно-пропускные пункты где-то на границе в Ростовской или Белгородской области, которые покупают билеты, которые просто разговаривают с теми, кому страшно и плохо. Это тоже иногда важно. Просто поговорить с человеком. Это работа, которая не требует каких-то миллионных состояний, которые на это надо тратить. Это вещь, которую может, на мой взгляд, сделать практически каждый, если только захочет. Вот есть самые разные волонтерские организации, есть волонтерские чаты, есть российские чаты, Санкт-Петербург проездом в Европу, Москва проездом в Европу, чаты «Помощь беженцам», Белгород, например, который так и называется. Есть европейские организации, Sunflower, Rubicus. Да очень много тех, кто находит силы и возможности помогать. Тот, у кого нет времени, иногда находит возможность действительно пожертвовать какую-то копейку, потому что, конечно, повторяю, деньги в этом деле, они важны. К сожалению, программы помощи беженцам сейчас довольно активно сокращаются. Вот. И то, что было бесплатно еще летом, например, бесплатный проезд и так далее, он уже отнюдь не всегда возможен. И деньги в той же самой Европе нужны, потому что человек просто не может доехать с места на место. Точно так же, как нужны деньги на проезд, на жилье, на лекарства тем беженцам из Украины, которые остаются в России. Вот, поэтому все эти реквизиты мы публикуем, повторю, в том числе я публикую у себя на канале, телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», там можно всегда их посмотреть, я регулярно стараюсь рассказывать о каких-то самых, может быть, заметных случаях и объявлять какие-то дополнительные сборы на конкретную ту или иную острую ситуацию. Вот, но поток беженцев на самом деле продолжается, люди продолжают ехать. Сейчас довольно много людей едет из Новой Каховки, вот это правый берег Днепра, там очень неспокойно. Вот, продолжают уезжать люди и из Донецка, потому что обстрелы так или иначе там не прекращаются, и жить там непросто. Кто-то возвращается в Мариуполь, но кто-то и бежит из Мариуполя, потому что в городе, где практически нет воды, света, тепла, зачастую нет телефонной связи, жить, мягко говоря, крайне тяжело. Большая проблема, опять же, с медицинской помощью в этих местах. Так, может появиться свой Мартин Лютер в РПЦ для исправления церкви, возврата ее к вере. Да не нужен никакой Мартин Лютер, понимаете, как и, собственно говоря. А зачем, собственно говоря, Мартин Лютер РПЦ? Понимаете, это входит в противоречие с представлениями о том, что такое православие. Православие, как и католичество, как и вообще вся церковь, нуждается в очень серьезном переосмыслении вообще того, что такое церковь как организация людей. Не отдельная какая-то часть должна переосмыслить, а вся церковь. Потому что вот это тоже один из печальных итогов года 22-го. Что происходит с солью, когда она потеряла силы, спрашивает Христос своих учеников. И отвечает сам: ее выбрасывают, ибо уже ни на что не годна. Понимаете, объединение людей, верящих Богу, людей, доверяющих Богу, людей, которые считают, что проповедь евангельская, скажем так, актуальна для сегодняшнего дня, всем нам нужно серьезно задуматься, как мы живем, как мы существуем в этом мире. Что нам, собственно говоря, в том же самом богослужении? Красивое пение, приятные запахи, вкусный когор. Что нам там так привлекательно? Или именно там мы находим силы для противостояния злу, для того, чтобы получить духовное укрепление. Ведь церковь – это все-таки не храмы. Церковь – это люди. Церковь – это не структура. Церковь – это связь. От сердца к сердцу. От одних добрых рук к другим добрым рукам. И поэтому попытки приравнять церковь к военизированной организации, говорить о том, что главное в церкви – это дисциплина и послушание, ну, это какое-то такое сознательное извращение. К сожалению, как показывает практика, повторяю, в том числе практика, если хотите, и международная, что проблемы есть отнюдь не только в РПЦ, если бы это было так, как, наверное, было бы просто. Проблемы есть вообще очень серьезные с церковным сознанием, потому что часто подменяют клерикальное сознание. Клерикальное сознание объявляют истинно церковным. Вот это не так. Церковь для людей. Вот это тоже нужно знать и помнить, понимаете? А время каких-то кардинальных реформ очень сильно упущено. Поэтому сейчас вопрос не реформ, а подлинной оценки того опыта, который, в общем-то, люди приобрели за 2000 лет. Объединение, конфедерация, которая так и называется, Апостольская Православная Церковь, международная большая конфедерация из самых разных стран. Вот я с утра сегодня переписывался с нашим другом и братом, митрополитом Кулунга из Замбии, который тоже есть наши люди. И наши люди есть и в Австралии, и в Америке, и в Южной, и в Северной, и в Европе, и, повторяю, в той же самой Африке. И мы общаемся, и мы размышляем, и мы надеемся, что в том числе наш опыт – церковного общения, церковного строительства, где нет главных. Главный для любого верующего человека – это Бог. Понимаете? А мы можем только обмениваться неким опытом и делиться какими-то своими предложениями. И вот так строится, должно, подлинное церковное общение, а не то, что есть начальник и есть подчиненный. Начальник сказал молиться за победу оружия нашего. И все подчиненные ответили «Есть!» и немедленно встали на коленочки, чтобы помолиться. Это как-то не по-христиански, на мой взгляд. Вот, в Намибии есть контакты, в Намибии тоже есть контакты. Везде есть контакты, потому что на самом деле значительно большее количество людей во всем мире, повторяю, начинает всерьез задумываться все-таки о том, что же такое церковь. К сожалению, и на наш взгляд, и православие, и католичество зачастую слишком увлекается прямыми, простыми решениями. Как все просто. Да, вот раз, два, ать, два. Делай раз, делай два. Вот, и все у тебя будет хорошо. А самое главное, повторяй в церкви имперскую конструкцию, и только тогда церковь не развалится. Это одна из серьезнейших ошибок, которые зачастую допускают люди, которые допускались не раз, в том числе в российской церковной истории, в том числе 20 века. Когда казалось, что тот или иной человек, тот или иной митрополит, например, или епископ, или священник, он занят спасением церкви. Церковь спасает Господь Бог, а не люди. Вот. А люди просто могут либо следовать за Христом, либо противоречить ему фактам своих реальных действий. Человечеству нужен диалог. Человечество сегодня получило величайшие инструменты, которых не имело еще до сих пор никогда, в том числе вот те инструменты, которыми мы с вами пользуемся. Вот эти технологии, казалось бы, игрушка, да? Нет, это не игрушка. Это ключ к возможному пониманию. Как телевизор сам по себе неплохо, не хорош. Можно по телевизору смотреть концерт из филармонии, а можно слушать политического пропагандиста. Согласитесь, в этом есть разница. Сам по себе предмет не может быть плохим или хорошим. Человек его делает плохим или хорошим. Человек его использует во зло или во благо. И вот самое главное, что мне хочется пожелать всем нам, дорогие друзья, чтобы наступающий 23-й год стал годом диалога. Диалог приведет к миру, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Мир человечеству нужен. Людям нужен мир, а не война. Вот это самое главное, что может быть сегодня сказано перед Новым годом. Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто помогал каналу «Ищем выход», все реквизиты помощи, потому что канал существует тоже как вполне такое добровольное объединение людей, которые считают необходимым продолжать диалог. Вот спасибо всем, кто помогал. Спасибо сотрудникам, спасибо зрителям. Вот встретимся в новом наступающем 23-м году, и пусть этот год станет годом диалога, а диалог приведет к миру. Всего доброго, храни вас Господь.